Евангелие от Луки по воскресеньям мы изучаем, 5 глава, с 1 по 7 стих сейчас прочитаем. Больные больше имеют нужду во враче, да? Вот так бы я назвал основную тему. Иисус пришел, чтобы изменять грешников, исцелять духовно больных, да? Слава Богу за врача, этого чудного спасителя. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоявшие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая принадлежала Симону, он просил его отплыть немного от берега, и сев учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закинь сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся в другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли и наполнили обе лодки так, что они начали тонуть. Всю ночь они, представляете, ловили, безуспешная такая ночь, рыбалка вот эта была для Симона. Расстройство, усталость, чувство, ну, такое чувство, знаете, когда вы что-то старались, у вас не получилось. Особенно, вот как теперь семью кормить, как там долги вернуть, там, ну, в общем, вот такие вот мысли у Симона были. И вот, может быть, сегодня кто-то из вас, вы приходите сюда, и вот здесь вот Слово Божие, да, Иисус учил там Слово Божие, да, и мы здесь учим Слово Божие, мы читаем Библию, да, мы слушаем проповеди, но, может быть, кто-то из нас сегодня приходит сюда, и что-то произошло на неделе, трудились там всю неделю, и что-то не так, не знаю, может, ребенок всю ночь не спал, или, может быть, какие-то ошибки, какая-то неудовлетворенность за прошлые дни, да, произошла, и вы теперь думаете, а как мне на следующей неделе, и вы, Петр, он был уже... Он знал уже, был знаком с Иисусом и имел с ним общение, вот Агнец Божий, который берет грех, мир на себя, все это он слышал, и он уже был как бы последователем Иисуса, да, вот. Но вот у него такие вот мысли были, мы можем представить, да, вот как в нашей жизни бывает, и вот такое произошло. А вот проповедь идет, да, и Петр, конечно, понимал, да, это Слово Божие, Иисус это Мессия, надо слушать это изучение, все, он, конечно, с уважением относился к тому, что Иисус говорит, и все, но вот у него на душе было вот такое вот, всю ночь они ловили, ничего не поймали. И когда вот мы приходим в церковь на проповедь или открываем Библию, да, а у нас вот что-то такое, какая-то неуспешная ночь, ну, образно говоря, то у нас в голове вот такие вот мысли приходят, такие вопросы. Да, Слово Божие, Библия, свет ноге моей, не хлебом живем, но словом как бы. Да, я это все правильно делаю, я иду в воскресенье в церковь, я открываю Библию, но в моей душе, в моем мозге могут быть эти вопросы. Ну а как, будет ли какая-то связь с моей реальной жизнью? Вот что в моей реальной жизни произошло. Да, проповеди – это хорошо, чтение Библии – это хорошо, изучать – это очень хорошо, но вот такое вот огорчение, да, в моей жизни. Имеет ли вот это вот слово, вот эти вот проповеди, да, когда Иисус отплыл на лодке, да, и проповедует какие-то потрясающие, хорошие вещи, небесные вещи он проповедовал. Но когда вот эта вот грусть, разочарование, все как бы накрывается пеленой, и ты вроде бы слышишь, и... Ты как-то не доходит это до тебя. Примерно Петр и другие с ним, его товарищи, рыбаки, скорее всего, они так и чувствовали. Может быть, вы сегодня так же чувствуете. И даже сейчас уже я вас теряю, как бы, может быть, есть какое-то сильное огорчение. Да? И вот Иисус, он понял вот эту ситуацию. Вот он проповедует, он учит. И он видит этих рыбаков, он видит Симона. Он знает, что Иисус знает, что у Симона ничего не получилось. И он догадывается об этом огорчении. Он догадывается, что Петру приходится бороться с этой верой. А будет ли эта проповедь, учение, слово Иисус иметь отношение к моей реальной жизни? Потому что когда мы теряем веру в то, что слово имеет отношение к нашей реальной жизни, все просто ритуально становится, мы слушаем как бы, но это не... Иисус это заметил, и он говорит: давай так сделаем, садимся в лодку, отплываем, закиньте сети, да, и камни стали хлебами, да? Иисус, Он жил Словом Божьим, Он победил, Он понял вот эти вот тенденции, да, вот эти слабости, вот эти огорчения, но Он там сказал, да, человек не хлебом одним жив, но Словом Божьим, да. И вот сейчас Петру, ему не получалось вот жить Словом, вот это огорчение на него навалилось, и Иисус сделал вот это великое чудо. Смотри, Петр, мое учение, моя жизнь, мое господство, мое руководство, твоя жизнь, оно имеет самое прямое отношение и силу в твоей жизни. Смотри, сколько вы поймали рыб. Даже надо вторую лодку позвать на помощь. Другими словами, Иисус, проповедуя, потом видя такое сомнение у учеников, да, Он им показал свою силу. Тем самым Иисус, сделав это чудо, Он хотел показать, что Слово Божие, оно сильно, как, что бы там ни происходило в нашей жизни, оно актуально. И то, что мы сегодня слышим, это очень важно, это имеет отношение к нашей реальной жизни. Это не какая-то оторванная философия, это не какая-то религия, надо прийти послушать в воскресенье проповедь. Да, конечно, мы же христиане, мы верим в Слово Божие, это важно, мы евангельские верующие, Библия, и ничего не кроме Библии, да. Но когда вот это приходит огорчение, нам нужно поддержка и понять, что Слово Божие – это не просто набор информации, это сила, это имеет отношение к нашей реальной жизни. И Петр, ученики это поняли, они это поняли. Иисус не просто проповедует, Его Слово имеет власть и силу. Никакие другие учителя так не проповедовали. Петр увидел это в своей жизни. Слово Божие, братья и сестры, вот нам Дух напоминает, это сила. Когда вы открываете Библию, когда вы слушаете проповедь по воскресеньям или еще где-то, это сила. И если у вас есть какое-то огорчение, то, что вам мешает, вот вы слушаете проповедь, да, вроде хорошие мысли, а потом раз, вот на это какое-то огорчение ваше, да, где вы трудились, ничего, ну, мысли отвлекаются, да, нужно сделать усилие и вспомнить такие истории и понять, что услышать Слово Божие, услышать эту проповедь, это как раз то, что мне нужно, и как раз тот ответ на мои нужды, на мои переживания. Иисус сел, и Он учил вот народ. Вот прежде всего, когда вот эти бессонные ночи, трудные ночи, неудачные времена приходят в мою жизнь, я должен верить, когда я открываю Слово или слушаю проповедь, я должен верить, Слово Божие не потеряло актуальность, не потеряло силу для моей жизни. Вот Иисус четко это показал, и я верю, Дух Святой нам показывает, если у вас есть какое-то вот огорчение, которое, может быть, тянется давно уже, да, услышьте. Слово мое – это сила. Удели внимание моему слову. То, что тебе нужно в данной ситуации, не просто изменение этих обстоятельств. Если надо, я их изменю. Но тебе, прежде всего, надо понять, что мое учение, учение Иисуса, имеет силу для нас и связь, и реальность. Аминь. Сделал такое усилие веры, если какое-то есть огорчение. Иногда ты что-то делаешь, там, встаешь пораньше Библию почитать, идешь на проповедь в воскресенье, но вот эти вот мысли, они догоняют, отвлекают тебя. И вот Петр так чувствовал. И Иисус ему показал, Петр, Слово Божие, вот люди голодные там слушают, и ты слушай. Как бы у тебя что ни произошло, это сила, это имеет отношение к твоей жизни. Петр был рыбак, когда у него поймалось много рыбы, он понял, вот это да, это то, что мне нужно. Но дальше мы читаем с 8 по 11. «Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого улова рыб, ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Завидея, бывших товарищами Симону. Сказал Симон Иисус, «Не бойся, отныне будешь ловцом людей». И, вытащив обе лодки на берег, оставив все, последовали за ним. То есть вот такое было расстройство у Симона, мы можем догадываться. А теперь у него чувство вины. У него чувство вины. Он чувствует вину за сомнение, которое он проявил по отношению к Иисусу, к его учению, к Слову Божьему. Он чувствовал, что вот он... как бы его мирское его держит, что вот это вот мирское, эти мирские неудачи начинают давлеть и разрушать его взаимоотношения, его преданность Иисусу. И он чувствовал вину вот за свое вот это вот непостоянство, да. Он был учеником уже, и другие, они были учениками. А еще не стали апостолами 12, но они уже были учениками. Апостолами чуть попозже станут, да. Но они уже были призваны. Он видел, как вода в вино превратилась, да. Он видел исцеление людей. Он видел исцеление своей тещи, да. Другие чудеса он видел. И вот он теперь понимает, как верен Иисус, как он силен, и какой я сомневающийся, какой я эгоистичный, как я зациклюсь на этих мирских мелочах, когда здесь такое проповедуют царство, насколько я мелочной. И он почувствовал вот эту вот греховность, свое несоответствие быть учеником Иисуса. Он почувствовал, он понял этот урок, да. Но реакция у него: «Выйди, да, от меня, учитель, ибо я грешный человек». Ему некомфортно, ему некомфортно. Хотя Иисус сделал великое чудо, проявил силу, да, ему некомфортно. Вам бывает иногда некомфортно с Иисусом из-за своего недостоинства, из-за своей греховности? У меня бывает. Это искреннее чувство, это хорошо осознавать это, но чувствуешь свое несоответствие, и с одной стороны, ты хочешь быть всегда с Иисусом, и с другой стороны, тебе стыдно. Когда вот я вижу в себе сомнения, недоверие какое-то, да, я чувствую, что мирское, вот я служитель, а мирское столько во мне мирского, столько оно мне держит, влияет на мое настроение, вот. И я как бы переживаю, а потом начинаю чувствовать вину перед Богом, что я недостаточно терпелив, недостаточно позитивен, ну, у меня не хватает веры, доверия Христу. Я хочу, чтобы все было хорошо, а как только эта хорошесть уходит из моей жизни, моя вера сразу колеблется. Ладно, вера колеблется, я еще потом чувствую вину. И вот Петр, он чувствовал, какое у него несерьезное отношение к Слову Божьему, он чувствовал вину. Он чувствовал вину. Может, вы сейчас чувствуете вину. Сколько проповедей вы просидели и все мимо пропустили. Сколько раз вы открывали Слово Божие, но не следовали, да? И вот сейчас пастор вам говорит о важности Слова. И у вас тоже это чувство вины происходит. Когда вы слышите этот призыв доверять Слову Божьему, верить в силу Божью, как бы да-да-да, но потом понимаешь, сколько раз и сколько еще, может быть, я так подведу, и чувство вины приходит. Петр так чувствовал. Я помню, когда я только начал свое христианство, или потом, когда стал уже молодым пастором, Бог призвал меня на пастырское служение, я очень переживал, потому что как-то острее начал осознавать свое несоответствие вот этому Божьему призыву, который произошел в моей жизни. И я как бы тоже, как Петр, внутренне говорил: «Выйди от меня, Господи». Я вроде бы хотел служить Иисусу и любил Иисуса, но мне было из-за моих грехов и осознания некомфортно. Я, как Петр, говорил: «Выйди, да, потому что я человек грешный. Иисус, я не соответствую». И какая для меня поддержка, я помню, когда я как молодой пастор, переживавший все это, вот прочитал вот этот вот текст, и я понял, что эти слова, они обращены ко мне: «Не бойся, не бойся, я тебя избрал, и моя сила будет действовать в тебе». Не потому, что ты действительно достойный и хороший, потому что я тебя избрал. Вот какая-то поддержка, осознавая свою греховность, страх за то, что у тебя не получится, страх за то, что ты не соответствуешь, услышать эти слова: «Не бойся, не бойся». Петру он сказал, да? «Не бойся, Петр, камень, да какой я камень, да?» И вот чувство вины это приходит, да? «Не бойся, не бойся». Это такая поддержка. Это так здорово, что Иисус говорит в нашу слабость, в наше недостоинство: «Не бойся, не бойся». Братья и сестры, будьте поддержаны. Когда вот эта греховность, когда кажется грехов выше головы, когда кажется, что вроде бы все изменился, а потом оказывается, что ты и не изменился, Иисус не выходит от вас. Он говорит: «Не бойся, не бойся, я сделаю». И очень часто люди вот здесь, вот в этом моменте спотыкаются. Они искренние, но так как они чувствуют себя греховными и недостойными перед Богом, они не тянутся к Богу, они не идут к Богу, потому что они просто искренне чувствуют свое несоответствие, и им некомфортно слышать проповедь, быть в церкви, размышлять вообще, думать, читать о Боге, потому что у них сразу вот это: «Да я недостойный, И человек пытается загасить вот это негативное чувство тем, что начинает игнорировать вот эту духовную тему поиски Царства Божьего и познания Бога. Это скрывается именно в этой простой искренней причине. Я человек грешный. Но вот понять, Иисус пришел показать характер Бога. Не бойся. Не бойся. Я пришел, как мы дальше будем читать, как раз для больных. Если чувствуете вот из-за своих грехов, ну понятно, мы должны исповедовать наш грех, но если чувствуете вот это вот недостоинство, услышьте эти слова сегодня, Дух Святой говорит, не бойся, я сделаю тебя, я сделаю что-то более великое в твоей жизни. Я сделаю вас ловцами человеков. Там в Матфея 4:19, там тоже самая история, и там Иисус говорит, идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков. Идите за мной, я сделаю. Я когда был тоже вот молодым христианином, там проповедник приехал, и вот у него проповедь была построена вот на этом стихе, идите за мной, и я вас сделаю. И он повторял это. Да? И вот он нас впечатлил, что моя задача следует за Иисусом, а Иисус сделает меня таким, каким я должен быть. Ты следуй за Иисусом. Иисус сделает тебя. Иисус сделает. Вот прямо Иисус сделает. Ты не переживай за свои недостоинства, за свои слабости. Не переживай. Он сделает. Ты иди за Ним. И вот это меня очень впечатлило, как молодого христианина. Вот на всю жизнь я запомнил эту проповедь. Иисус это делает. Это благодать Божия трудиться будет во мне. Это сила Духа Святого будет во мне. Моя задача – идти вот за этим Спасителем. И вот какие бы у нас слабости не было, Иисус призывает, ты иди за Мной. Ты доверяй мне, продолжай доверять, даже при своем несовершенстве. Я сделаю. Иисус – лоза, а мы только ветви. Ветви сами, они не могут приносить плод. Лоза, вся информация и соки как бы в лозе. Моя задача – пребывать на лозе, и лоза как бы дает эти соки, вот это, то, что в ней заложено, вся эта информация, все. И ветвь приносит, в конце концов, плод, много плода виноградные, да. Главное – держаться за Иисусом. Он это сделает. Я не могу произвести этот плод. Я человек недостойный и действительно грешный. И Петр это чувствовал. Не бойся. Я сделаю тебя ловцом человеков. И другая вот вещь. Петр, смотри, ты расстроился, что ты не поймал рыбы. Да, у тебя там надо кормить семью, там долги надо возвращать, там все такое. Как бы, да. Но ты подумай, сколько людей, они в сетях смерти, греха, сатаны. Их нужно поймать, образно говоря, или привести к Богу. Вот об этом давай больше будем расстраиваться, а не о том, что ничего не поймал. И Иисус дает это обетование Петру, что он будет ловцом человеков. И Петр действительно стал великими апостолов и многих привел ко Христу. Это обетование, конечно, исполнилось в жизни Петра и исполнится в нашей жизни, к чему бы Бог нас ни призывал. То есть, да, у нас есть за что мы переживаем. Слово Божье – это сила. Но также надо понимать, что есть люди, которые без Бога. Вот за них нужно переживать. Кто их приведет к Богу? И вот зачастую Дух Святой, когда у нас какие-то неприятности, он говорит, а вот есть люди, которые вообще, у них гораздо худшее положение. Давай посвятим жизнь таким людям. И 11 стих, оставив все, последовали за ним. Они... Улов-то большой был, две лодки. Они оставили этот улов. Видите, какой парадокс. Он так совсем недавно переживал за этот улов, то, что не поймал. Вот они все, Иисус чудным образом сделал. Они оставили все. Вот это вот благость Иисуса, этот призыв сделал изменения. Апостол Петр, да, и другие, ну, ученики, да, они поняли, с таким учителем не пропадешь. Не нужно переживать за хлеба, не нужно переживать за рыбу. С таким учителем не пропадешь. У него слова истины, и у него сила менять здесь вещи. Не нужно переживать там, как за долги заплатить или еще. Моя задача следовать за учителем. И там были, ну, Петр был там, Яков, Иоанн, ну, Андрей там был. И вот это очень сильно повлияло на вот этих вот учеников, и они оставили то, из-за чего они ночью переживали. Все, это не важно. Мы будем ловцами чего-то более важного. У нас более высокая миссия. И они последовали за Иисусом. Вдохновленно, несмотря назад, они были потрясены благостью Иисуса. То, что Иисус сказал, не бойся, не бойся. Какое вдохновение. Аллилуйя. И мы можем тоже, поверив вот эту силу, благость, не бояться за какие-то физические вещи, потому что Иисус сказал, ищите Царство, остальное все приложится. И вот в жизни апостолов действительно все это прикладывалось. Это не проблема. Самое главное – следовать за Иисусом. Аминь. Все оставили. Это, конечно, их вдохновило, да. Они не переживали из-за этого мирского улова, уже там все оставили и пошли. Дальше, с 12 по 13 стих. «Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его, говоря, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал, «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него». Вот когда мы думаем о физическом исцелении, нам легче думать, что да, Иисус может исцелить. По себе знаю, слышно. Да, Иисус может. Но у нас путаница, мы не уверены, скажем так. А если Божья воля, хотение, хочет ли Бог меня исцелить, да? Вот тут нам иногда трудно становится. Бог, конечно, все может, но я не знаю, хочет ли Он, да? И очень интересно, что именно этот человек, который был... Это проказа. Он его волновал этот вопрос. Он верил, ты можешь, но я не уверен, хочешь ли ты, да? Иисус ему сказал, хочу очистись. И теперь, братья и сестры, мы должны сделать вывод. Вот это хочу очистись относится хочу только вот к этому человеку, который жил 2000 лет назад. Или это можно применить уже всем нам? Вот мы должны сделать этот выбор. Потому что дискуссия, она идет. Одни говорят, да, Бог может, но не все хочет, да. Вот как этот текст, как к нему отнестись? Хочу очистить. Что это? Мы можем это применить к себе или нет? Или это просто только вот какой-то конкретный случай к нему или кому-то другому, да? Вот кого-то хочет, да? Вот надо разобраться, можно ли это к нам применять?
Да.
Хорошо, аминь. И вот мне кажется, еще Марка, 1 глава, 41 стих, там добавляется одно слово. То же самое история, там Иисус, умилосердившись над ним, проснулся и сказал ему, хочу очистись, умилосердившись. То есть, там Марк добавляет вот эту милость, сострадание Иисуса, когда Иисус увидел этого бедного прокаженного. Его мотив, главный мотив для Иисуса было исцелить, получается простое милосердие, да? Когда вы видите человека в беде, и вы, если можете ему помочь, вы, скорее всего, ему и поможете, да? Ну вот получается так. Хочу очистись. Когда мы изучали про исцеление тещи, там мы Луку изучаем, а в Матфея там было еще добавлено, пророчество из Исаии, да, 53 главы, там было сказано, понес болезни, исцелил всех, там было сказано, понес болезни, да. То есть, вроде бы это мы про духовное принимаем, и это действительно про духовное прежде всего, но там эта цитата идет, связанная с физическими исцелениями, понес наши болезни, да, ранами его мы исцелились, да. Так что вот так, хочу очистить. Вот что на страницах Библии мы узнаем об Иисусе. Ну вот кажется так. Кажется, мы должны применять этот текст не только, а к себе тоже. Сейчас вопрос не идет о том, почему на практике это не происходит. Мы хотим знать, каков был Иисус, какова его воля. И вот вывод, по-моему, надо сделать такой. Хочу, Иисус говорит. Мы не все понимаем, но изучая Евангелие, да, мне кажется, более логичный сделать вывод, что Иисус не только может, но и хочет. Дальше мы читаем, ну вот это вот с 14 по 16. «И он повелел ему никому не рассказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей, во свидетельство им. Но тем более распространилась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и исцеляться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился». Ну, никому, чтобы не создавать лишнего ажиотажа, я уже объяснял это в прошлый раз, почему так Иисус говорил. А еще он здесь говорит, покажи священнику, потому что прокаженные, во-первых, в Ветхом Завете, ну и вообще прокаженные, они сами по себе не исцелялись. Все, если ты заболел проказой, ну, скорее всего, она на тебе так и останется. Ну, вот такая почти, ну, можно сказать, неисцеляемая болезнь. Только если чудо в твоей жизни произошло. И это было бы хорошее свидетельство для священников, потому что они спрашивали, а как ты от такой сильной проказы давно болел, как ты очистился? И они бы узнали об Иисусе, и это было бы важно благовестие для священника, потому что Иисус хотел, чтобы начальники, священники, они уверовали в истину, в силу Божию, то, что Иисус из Назарета, Он и есть Христос, вот, и поэтому Он послал, иди покажись священникам, там нужно было принести определенные ритуалы, там еще 7 дней потом отчитать, и все такое, ну, это было бы такой интересная вещь для священников, увидеть это свидетельство. Поэтому Иисус так сказал. По закону это полагалось. Но а молва, она распространяется, Иисус становится еще более популярным, еще больше людей идут к Иисусу, послушать Его, конечно, потому что все впечатлены такой силой. И, конечно, исцелиться тоже. Иисус становится очень популярным. Но, несмотря на то, что Иисус в своем служении стал таким успешным и популярным, Он находит время и уходит в пустынные места и молится. Успех вот в жизни Иисуса не дал ему скружить голову. Он, Иисус, не оторвался от своей зависимости и упования на Бога. Он по-прежнему, хотя дела шли в служении вот так, все хорошо, он по-прежнему нуждался в направлении от Отца, в силе от Отца, в уповании, и он уходил, ему нужно было личное время с Богом. Когда ты занят, когда ты даже занят в служении, когда много звонков, много вещей, послужить, помочь, то, все, пятое, десятое, очень легко иногда потерять вот эту вот личную посвященность Иисусу. Как бы извиняясь, что вот я же для Иисуса делаю важные, хорошие дела. И вот Иисус, он сохранил вот это, да. И мы знаем, что нередко, скажем так, когда служитель христианский становится успешным, люди спасаются, исцеляются, ну, иногда этот служитель начинает гордиться и потом вообще падает. Да? Вот, то есть очень важно, когда вот этот вот здесь успех, это тоже пример, если Иисус так делал, уж тем более нам, нужно поддерживать эту близость с Иисусом, наедине иметь тихое время, наедине с Ним. Дальше, с 19 по 26. Не, подождите, 17, да, что-то я тут пропустил. 17 по 18. Не, давайте, знаете, с 19 по 26, вот так вот прочитаем. С 17, то есть, да что ж такое, 17 до 26. «В один из дней, когда он учил, и сидел тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных. И вот принесли некоторые на постели человек, который был парализован, и старались внести его в дом и положить пред Иисуса. И не найдя, где пронести его из-за многолюдства, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постели на середину пред Иисусом. Он, видя веру их, сказал человеку тому, прощаются тебе грехи твои. Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, кто это, который богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, уразумев помышление их, сказал им в ответ, что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать, прощаются тебе грехи твои, или сказать, встань и ходи? Но, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал он парализованному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он тотчас встал пред ним, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и исполненные страха говорили: «Чудные дела видели мы ныне». У этого человека, у этих его друзей веры в исцеление есть. Все, не проберемся, все, они разламывают крышу. То есть вера, то, что Иисус может и хочет, у них есть. Там был такой ажиотаж, все вокруг исцелялись. Наверное, им немножко, может быть, было легче верить, чем, может быть, нам в какой-то ситуации. Но, очевидно, у них вера есть, и Иисус хвалит их за эту веру. Это, наверное, вера была и самого больного, и вера этих людей, потому что крышу-то они разбирали. Чтобы ломать крышу, ну, нужна какая-то сильная мотивация. То есть вера у них была, и Иисус похвалил. Тут проблем не было с верою, да, тут не было сомнения, они верили. Но Иисус видит другую здесь проблему, и Он хочет научить или углубить веру вот этих людей и всех слушающих, а там еще много было законных учителей и фарисеев. И Он говорит здесь, Он делает паузу: «Прощаются тебе грехи твои». Все, пауза. То есть исцеление не произошло сейчас, да. Иисус как по-другому начинает действовать. «Прощаются тебе грехи твои», Он говорит. То есть необычно Он работает. То все, то, что Иисус может исцелить, все это усвоили, все, Иисус, да. Но Иисус, пользуясь этой популярностью, Он хочет углубить понимание людей. «Прощаются тебе грехи твои». Это гораздо важнее, чем физическое исцеление, правильно? Духовное исцеление, прощение грехов, правильно? Ведь, по сути дела, физические болезни, смерть, да и все вот эти вот неурядицы и проклятия, которые пошло от Адама и Евы, это же все результат греха. И, как говорится, надо причину убирать, да, а не просто поверхностно, да, лечить человека. И вот Иисус углубляется. Проблема человечества и этого больного, да, или других людей, страдающих, это грех. Нужно убрать грех, принести прощение, очищение в жизнь человека. Иисус ради этого и пришел, и Он хочет показать это всем. Заострить их, что духовное исцеление, оно гораздо важнее. Иисус видит, Иисус понимает, что люди там захотят... Когда вот эти исцеления происходили... Для людей, конечно, это важно, и это здорово, что это происходило. Но Он не хотел, Иисус не хотел, чтобы люди забыли про главное. Грех – самая главная проблема. И мы знаем, что у фарисеев, некоторых законоучителей, которые не пошли к Иоанну креститься, они, много в Иудее, они не понимали, что грех – самая главная проблема. Они считали, в принципе, как сейчас мы делаем ошибку, они считали, что вот римляне – или там болезнь, или высокие налоги, или вот эти вот плохие мытари, которые обманывают людей. Вот в этом проблема. Ты, Иисус, пришел, как великий, могущественный царь, ты это очисти, и мы заживем этой полной жизнью с Богом. И люди забывали, даже законы учителя забывали. Грех – самая главная проблема. Братья и сестры, и мы иногда забываем, грех – самая главная проблема. И мы забываем, какая у нас радость есть, то, что у нас есть прощение грехов. Мы очень сильно иногда концентрируемся по себе, я знаю, переживаем за вот эти вот физические дела. И есть сила Божия тоже для этого. Но самое главное – прощаются тебе грехи твои. И Иисус делает паузу. И мы видим, что сразу обнаруживается эта проблема непонимания. Вот эти вот фарисеи, законоучителя, как можно прощать грехи? Грех – это против Бога, да? Только Бог может простить. Разве это не богохульство Иисусу так говорить, да? Вот у них такие мысли. Они как бы между собой перешептывались, вслух не говорили. Но Иисус, он прочувствовал этот момент. Вот. Действительно, грех, он против Бога. Любой грех, даже против человека, он и против Бога. И... Как можно за Бога просить? Только Бог может прощать то, что против Него кто согрешил. Ну, простая логика, да? И вот Иисус увидел это, да? И Он как бы говорит: ну, хорошо, давайте вот так вот. Вот что сделаем. Что легче сказать, Он говорит. Он пытается разобраться с этой проблемой. Что легче сказать? Что важнее... А что легче сказать? Ну, понятно, важнее прощение греха. Мы это понимаем. Но сказать «прощаются тебе грехи» – это легче. Понимаете логику? Ну, это как бы не требует сразу какого-то изменения прощаются тебе грехи. Да? То есть сказать «встань и ходи» гораздо труднее, чем просто сказать «прощаются тебе грехи». Понимаете? Сказать труднее. Да? То есть последнее труднее. Иисус, чтобы вы знали, и Он делает это чудо. «Встань и ходи». «Встань и ходи», и сейчас исцеление произошло. То есть Иисус отвечает вот несколькими способами, тремя способами. Первое. Иисус есть Бог, получается. Да? Раз Иисус имеет власть на земле, Сын Человеческий имеет на земле прощать грехи, значит, Иисус, Он един с Богом. Правильно, да? Иначе это действительно будет богохульством. Второе. Иисус здесь о своей божественности, Он особенно здесь в данном моменте не концентрируется, Он немножко на других концентрируется. Да? Вторую вещь. Что Иисус, Он хочет им сказать, фарисеям, на земле, как Сын Человеческий, как представитель рода человеческого, Он имеет власть. Он имеет власть. И приносит людям самую важную радостную новость о прощении грехов, об исцелении, об этой самой главной проблеме. Когда мы смотрим на прокаженную или на парализованную, ну, конечно, ну вот, ну, не так должно быть в жизни, да, мы думаем, да. Иисус через это показывает. А вот грех, вот это гораздо хуже, вот этого не должно быть. И я пришел с этим разобраться. И это очень важная и радостная новость, что не только попав на небеса, я узнаю о своем прощении грехов, что не только после смерти я могу узнать, прощены мои грехи или нет, но сейчас, здесь, на земле, я могу иметь уверенность и знать, прощены мои грехи или нет. Я могу знать о решении вот этой самой главной моей проблемы. На земле возможно сейчас получить прощение грехов, а не просто там на небеса. А некоторые говорят, что ты не можешь знать об этом только когда там в конце концов, после смерти, на небесах, ты узнаешь свою судьбу. Но Иисус говорит, вот смотрите, прощает себе грехи. Он сказал вот этому человеку сейчас. Прощаются мне грехи. Я могу же это применить к себе, если я верующий, да? Вот у них вера была. Или кто-то скажет, ну, Кость, это к нему конкретно относится. А как ты можешь так? Разве ты можешь к себе сразу применять, что вот тебе именно? Это же не твое имя написано. Ну, хорошо. Тогда мы можем посмотреть другие места в Библии. Говорят ли они о возможном получении прощения грехов сейчас? Пожалуйста, много мест. Например, Римлянам 6:6, мое любимое. «Упразднено тело греховное», говорится. Римлянам 6:7. «Освободился от греха». Освободился в прошедшем времени. Римлянам 6:11. «Почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога во Христе Иисусе». Но если вы во Христе Иисусе, то так и почитайте, потому что вы такие есть. Римлянам 6:22. «Но ныне, когда вы», Павел говорит уже не про себя, потому что может подумать, ну, может, ты, Павел, освободился. И он говорит, римлянам он говорит, да? «Но когда вы освободились от греха», Римлянам 6:22, «вы освободились от греха», Римлянам 6:22, «освободились в прошедшее время, конец вечной жизни». Сейчас освобождение грехов у меня есть. И я благодарен за эту уверенность. А конец, конечно, мне надо продолжать в вере, у меня будет вечная жизнь. Но эта уверенность, она уже у верующего, у каждого верующего может есть. Это радостная новость. Это радостная новость. Вот это вот есть Евангелие. Прощение грехов сейчас. Уверенность о благости и силе Божией освободить меня от этой главной проблемы. Откровение 1:5. «Возлюбившему нас». Нас. То есть не только ученик возлюбленный Иоанн, да, «возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею», грехов наших, омывшему нас, возлюбившему нас в прошедшем времени. Поэтому уж этот текст, если уж мы про исцеление приняли «хочу», то уж точно мы можем принять, что Иисус хочет и дает это прощение грехов, потому что прощение грехов, исцеление духовное – это гораздо важнее. Кто может прощать грехи? Но вот здесь они говорят, фарисеи, в 21 стихе, кто может, да? Кто может? И вы знаете, здесь такой парадокс. Вот смотрите, в исцелении физическом я говорил, мне так кажется, иногда нам легче верить, что Бог может, но мы иногда сомневаемся, а хочет ли Он, есть ли Божья воля. Вот нам трудно именно в воле Божией, да, немножко. А в духовном исцелении, особенно когда мы говорим про какие-то конкретные грехи, слабости, недостатки в нашей жизни, нам зачастую легче сказать, конечно, Иисус хочет, чтобы я ходил в победе, конечно, Иисус хочет, чтобы я был, ну, победу имел в этой области, конечно, да, но я не знаю, может ли Он, потому что нам кажется, что из-за того, что вот эти вот ошибки, вот эти вот гордость, зависть, там, раздражительность, которые вроде бы мы победили, а которые потом они появляются в нашей жизни, и ты вроде стараешься с этим побороться, а это потом приходит, и такое сомнение приходит. Понятно, что Иисус хочет, чтобы я в святости ходил, но может ли Он меня, вот такого никудышного грешника, вот Павла Он может, вот другого там Чака Смита, там Билли Грэма, там, или еще-то, или это, или вот того Христина, или вот того Христина, вот у них так, они вот растут, у них все идет вот так вверх-вверх. А мне кажется, что что-то я зацикливаюсь на одном, возвращаясь к старому. Может быть, благодати как бы не хватит мне, мы переживаем. Может быть, Иисус силы Иисуса не хватит для моих грехов, потому что моих грехов, мне кажется, иногда гораздо больше, что ничего мне не поможет. И зачастую нам легче здесь верить в этом главном, что Иисус хочет, но нам иногда труднее что верить, что Иисус может лично меня, лично вот эту проблему победить в моей жизни. Потому что мы чувствуем, осознаем вот эту глубокую греховность. И нужно по-прежнему глубоко верить, что грех мой прощен сейчас, что я свободен от греха, что я исцелен духовно. Нужно просто сделать это усилие веры. Иисус хочет и может. Иисус сделал это на кресте. Я исцелен духовно. Я могу сейчас почитать себя мертвым для греха, живым для Бога. Я могу почитать себя. Понятно, что мои чувства, мой опыт может говорить мне то, что у меня много проблем, но вера, Слово Божие, там Римлянам 6 глава, или еще какие-то говорит, почитай себя мертвым для греха, живым для Бога. Во Христе. Ты же крестился? Крестился. Все, погребен? Погребен. Освободился? Освободился. Написано или не написано? Что значит крест? Там твои грехи или они в тебе? Или они на кресте? Вот давай, выбирай. Ты будешь верить в крест и благодать. Или будешь себя анализировать, чувствовать, пытаться почувствовать. Ну вот, вот это и есть вера, когда мы словом живем, а не просто чувствуем. Иногда это трудно. Нужно делать определенное усилие. Иисус хочет и может. Чтобы вы знали, Иисус сказал. Чтобы, конечно, для людей это была огромная поддержка, когда человек исцелился, и вот это вот весь то, что прощение грехов сейчас несется, это было, конечно, потрясающе. Это вдохновило. Чудное дело, они говорят. Духовное исцеление у нас есть. Аминь. Это самое главное. Конечно, мы молимся за физическое исцеление, да. Не всегда все получается, но духовное исцеление, оно у нас есть самое главное, самое главное. Слава Богу. Вот это вот радостная весть. Мое имя написано на небесах. Об этом я могу радоваться. С 27 по 32 стих. «После этого Иисус вышел и увидел мытаря по имени Левий, сидящего у сбора пошлин, и говорил ему, следуй за мной. И он, оставив все, встал и последовал за ним, и сделал для него Левий в доме большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ним, с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам, зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками? Иисус же сказал им в ответ, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Левий – это вот этот вот самый Матвей, апостол, который Евангелие от Матфея написал. Вот это он, вот это его призвание. То рыбаки были, а это Левий, мытарь. То есть мытарь – это сборщик налогов. Мытарь немножко устарел такое слово, но это сборщик налогов, по сути дела. Налоговик он был. Вот. Но там была римская власть, и как бы налоги он собирал для римской власти. И он как бы был, как вот сейчас скажут, иностранным агентом. Он на римскую власть работал. Плюс, всем было известно, он не только там брал там 3 динария для Рима, но и 1 динарий себе приворовывал. Римская власть закрывала на глаза, но всем это было известно, как эти мытари богатеют, и народ их, конечно, очень не любил. Они были как предатели, они обворовывали, наживались на горе своего народа, они предались римской власти, то есть их люди ставили вот на уровне блудницы-проституток. С ними ни в коем случае не садиться, есть ничего. Это ужасные люди, это все вот. Да, вот они такие были, так к ним относились, к мытарям, да, вот. И Левий, ну, мытари, они, конечно, чувствовали это отношение, вот, и они, в принципе, чувствовали угрызение совести, что вот они за деньги как бы продались, и они чувствовали это, но как бы деньги были хорошие, и они как бы в себе подавляли вот это вот, чувство вины они подавляли, ну, вы меня не любите, ну, и мне все равно, у меня вот денежки, я нашел свое место, у меня есть определенная сила, и вот так вот они жили. И вот Левий, он такой вот был. Там я где-то смотрел какой-то фильм, и там вот это описывается, вот этот Левий сидит, денежки считает увлеченно. Нравится мытарям денежки считать. Иисус видит эту картину, останавливается с таким улыбкой, такая пауза, Левий поднимает голову, Иисус, он говорит, пойдет за мной. Это вообще неожиданно, то, что Иисус этому Левию, этому мытарю, этому грешнику ужасному сказал, последуй за мной. Но рыбакам еще понятно, он сказал, да. А это вообще, как так, такого человека взять себе в ученики? Это было неожиданно вообще, понимаете? Ну, неожиданно было. Это общество ненавидело вот таких людей. Они бы не сели есть. Праведный людей никогда бы не сел есть и общаться с таким мытарем, понимаете? А Иисус говорит, следуй за мной. И я могу представить, конечно, здесь не написано, но я могу представить, что произошла такая пауза. Левий, у него в голове сразу пробежали вот эти вот мысли. Деньги, мое положение в обществе, а что я потеряю, а как теперь моя жизнь будет. У него вот это быстро проскочило в голове, но потом пришли другие мысли. Это же, наверное, Христос, это, наверное, же царь царей, это же Он делает чудеса. Он делает вот эти великие вещи, Он приносит царство, и Он меня, грешник, которого никто не любит. И Левий, он как, понимаете, когда люди тебя не любят, очень легко начать думать, что и Бог тебя не любит. И ты начинаешь подавлять эти мысли, а тут оказывается Иисус призывает с любовью, с улыбкой смотрит на Левия, иди за мной. И Левий понял, это честь. Вот это да, это честь. Он поверил. И для него это была честь. Он оставил вот это богатство, оставил вот эту комфортную жизнь. Он поверил в эту любовь Божию, то, что Иисус его избирает, он поверил. Хотя у него тоже было чувство вины, просто он чувство вины это более глубоко загнал, чем Петр. Но когда ты вот занимаешься такими вещами, тебе приходится больше, более глубоко эту вину загонять, но она там все равно есть. И вот он услышал голос Божий, и оказывается, это не проблема. Не потому что Левий не такой, не жадный, не хитрый и не грешный. Нет. Просто Иисус говорит, следуй за мной. И он оставил все. Ну-ка, что, Левий постыжен? Нет. Потому что мы, как бы читая, да ты, это же Матвей, это же ты Евангелие напишешь, ты станешь великим апостолом. Да бросай ты это мытарство, да, мы как бы скажем, да. Но вот теперь нам надо сказать самим себе, Иисус каждого призывает быть своим учеником, и не нужно бояться, что ты будешь постыжен, если ты оставишь какой-то комфорт, что-то привычное. Это честь, то, что Иисус, это не бремя. Мы иногда думаем, это бремя. Иисус говорит, я должен следовать за Ним. Каждый день я должен следовать за Ним. И мы начинаем думать, да, надо стараться. И мы начинаем думать, что это бремя. Это не бремя, это честь, то, что Иисус, царь царей, призывает меня следовать за Ним и быть Его учеником. Это честь. И вот Левий это понял, и он не постыжен. Он стал великим апостолом. Он сделал что-то гораздо стоящее. Да? Он стал собирать людей для Царства Божия, а не для какого-то там кесаря временного. Это, конечно, более высокая миссия. И Левий не пожалел. И это слава Богу, что Бог берет такие жизни и их призывает к себе и изменяет их. Это здорово. Вот такие вот жадные, тщедушные люди, которые никто не любит и который уже отказался от общения нормальных, Бог исцеляет. И Матфей, он потом, ну это потрясающе. И он пригласил, он, наверное, был состоятельным, он сделал большое угощение, пригласил всех учеников, их там тоже немало было, и других, многие мытари. Представляете, мытари услышали тоже, что Иисус, да, учитель иудеи, вот этот правоверный, да, он общается и ест за столом с мытарями. И они, конечно, не ожидали такого, и они пришли, им было интересно, что Бог как будто... их заинтересовался их жизнью, что, оказывается, для них есть шанс. Им было это очень интересно. И они пришли и слушали учения, и чувствовали ту теплоту Иисуса в этом доме. Но там были как-то фарисеи, про это услышали, вот эти вот религиозные люди, да, они ропчут. Как общаться с этими грешниками? Немыслимо, это было немыслимо для них. Вот понимаете вы, братья и сестры, вот в том обществе, вот мытари это были вот такие, с которыми нормальный порядочный человек не будет общаться, да? Вот если в моей жизни, в вашей жизни вот какие-то люди, которые вот там вот за этой чертой, вот как мытари, да не буду я с ним общаться. Да не буду я с ним общаться. А Иисус, возможно, к таким и идет. Вот есть над чем подумать. Если только фарисейский дух в нас тоже не залез, есть над чем подумать. Но Иисус, вот, и Он им отвечает здесь, что нездоровые имеют нужду во врача, но больные. То есть, да, они больные, да. Они такие воришки, лгуны, да, жадные до денег, да, ни о чем не думают, только о своей прибыли, да. Они больные. И я пришел вот таких исцелять, грешников. Грешники нуждаются в Спасителе. Иисус силен и хочет исцелить от греха, какой бы человек ни был, какое бы падение и какие бы там превратности характера или судьбы, или опыта, или социального окружения не были во мне, вокруг меня. Иисус хочет и силен исцелять меня, сделать учеником силен. Это вот эта поддержка. Чувствуйте себя как больной духовно. Не нужно запираться, нужно признать, да, я такой. Я больной христианин. Петр, вот он был больной ученик. Да? Больной пастор, больной отец, больной служитель. Много у меня проблем. Но Иисус пришел, чтобы помочь таким. Не нужно терять веру. И вот это очень большая поддержка, потому что мы эту... болезнь вот эту греховную мы чувствуем в себе. Мы чувствуем в себе. И слава Богу, что Иисус говорит, ты следуй за мной, и я сделаю. Ты пребывай во мне, и я сделаю это изменение. Ты не сможешь, но я сделаю. Это как здорово, что вот Иисус все равно призывает нас, следуй за мной. Да я недостоин, следуй за мной. Да про меня вон что все говорят, да я сам про себя так думаю. Следуй за мной. Я знаю, Иисус знает, кого Он выбирает. Иисус знает силу своей благодати, и она способна помочь любому. И последний отрывок с 33 по 39. Они рассказали ему, почему ученики Иоанна постятся часто и молитвы творят, так же и фарисеев, а твои едят и пьют. Он сказал, можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и когда будут поститься в те дни. При этом сказал им притчу, никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, оторвав от новой одежды, а иначе и новую разорвет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, иначе молодое вино порвет мехи и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбежутся и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит, старое лучше. А как же пост, молитва постоянная, да, вот эти вот множество ограничений, которые вроде бы должны быть в религии, в святости, в посвященности, да. И Иисус вот здесь вот тремя способами отвечает. Он первый говорит, Царство Божие, оно приблизилось, сейчас время праздновать. Оно приблизилось. Он жених, да. На свадьбе все празднуют, торжествуют. Ну, понятно, да. Второе. Учение Иисуса – это как новое вино, он говорит. И нужно подготовить учеников, он как бы объясняет на этих примерах, объясняет фарисеям. Иначе они порвутся, ученики порвутся. Их нужно подготовить. Потому что мое учение – это новое вино, оно сильное, нужно подготовить. Не просто так. Сейчас как бы неважно, он говорит ученикам, что они не выглядят как вот такие достойные. Неважно, что вот человек уверовал, и он еще не выглядит как христианин. Да? Неважно. Нужно, чтобы он пребывал во Христе, со Христом, чтобы он научался. И потом он будет похож как христианин, он перестанет что-то смотреть, по-другому одеваться. Но это потом, там бросит курить, это потом. Самое главное, чтобы он был со Христом. И вот у учеников это было, хотя разношерстная компания это была, да, а фарисеи зато выглядели хорошо, там кисточки, там все там, уважение, но они выглядели прям вообще супер святость, да, но у них не было Христа, они не принимали Христа, они роптали, они недовольны были Христом, да. Зато эти выглядели как попало, не выглядели такими победителями, завоевателями, что Царство Божие они будут распространять, что они там, все. Но зато они были с Иисусом и слушали, да. И Иисус, как бы он говорит, что они станут как бы старым вином, потому что новое вино со временем, оно становится старым вином, вот таким хорошим, да, ну, старое вино, оно как бы там, сколько там, трехгодичное или какое-то, оно считается вот устоявшееся хорошее вино. Они станут, но нужно их подготовить, мехи надо подготовить, тогда в свое время и будут поститься, и идти на жертву, и все. В свое время. И вот третья вещь, он, которую говорит фарисеям, он говорит, что, ну, последний стих, 39, ну, смысл в том, что когда ты пьешь старое, вот это хорошее вино, там, устоявшееся все там, то потом, конечно, тебе уже, ты нового не хочешь. Старое, оно более комфортно, проверено. Но вот Иисус как бы дает, это как бы он, ну, обличает, что ли, камень в огород фарисеев, что конечно, комфорт, старое, оно проверено, оно надежное, все. Но из-за этого привычного вы можете упустить Христа. И так с ними, с фарисеями и происходило. И вот мы должны проверять себя. Мы, кто-то из нас может привык к христианству, к часовне, может, мы привыкли, да. Мы уже не первый день христиане. Вот, мы уже знаем, как все здесь происходит, как бы... Понимаете? И вот из-за этой привычности, из-за этого, может быть, какого-то комфорта, как бы не упустить новизну, которая всегда есть во Христе. И вот нужно проверять себя, как бы вот не стать тоже фарисеями, все понакатанное, все мы знаем, это так, это пост, это то, это десятина, все, вот, вот ты это делаешь, ты наш, ты христианин, ты как бы... Ну, понимаете меня... Дух Святой, он по-новому часто работает, да, и нужно не упустить вот это. И вот так произошло с фарисеем, они же верующие были, их уважали, немного знали и из Библии, да, и вот, ну, как мы понимаем, религия, вот они застряли немножко и упустили Христа, по сути дела. То есть есть над чем нам подумать. Часовня Голгофа, когда она начиналась вот как бы с простых вещей. В часовню Голгофа приходили хиппи с длинными волосами, босые ноги. И в 60-х годах для того пуританского общества в Америке, это был, для многих это было, ну вообще, это так, а пусть они оденутся, пусть они постригутся. Ну как бы для многих было вообще, да. Но вот часовня Голгофа принимала это, да. Потому что самое главное было учение, Евангелие донести. А потом эти люди уже менялись, обувались, постригались, заводили семьи и были не какими-то там бунтарями, а приличными членами общества, наслаждали церкви, служили и стали вот этим хорошим старым вином, да. Но самое главное было их вложить, а потом уже как бы внешний вид там и все такое, да. И вот мы тоже должны относиться, сейчас, я не знаю, у меня есть вещи, которые мне не нравятся как христианину, мне они бы не понравились, даже когда я был не христианин, да. Вот, но я должен отсортировать это и посмотреть, что главное, что не главное, что может подождет, что не нужно сейчас на этом зацикливаться, роптать. Самое главное, Евангелие, самое главное, чтобы человек был с Иисусом, наставить его в этом. А потом уже там о некоторых вещах говорить, что одевать, поститься, не поститься и все такое. Понимаете, и у нас может быть какие-то предубеждения, вот, но самое главное, чтобы мы не повторили эту ошибку, помогали людям быть с Иисусом, укрепляться с Иисусом. Потому что если все вывалить на человека, он просто не сможет. Надо постепенно. А постепенно начинается надо с главных вещей, а второстепенно они уже потом образуются. И Иисус говорит, они будут. Настанет время, они будут поститься. Да? А сейчас пока вот так. Пусть будет радость. Пусть они принимают вот это учение. Понимаете? Вот. Ну и в завершение главного, о чем мы сегодня говорили. И Иисус пришел как врач для больного. Вот это радостная весть, потому что я и вы часто чувствуете себя несоответствующим, да, к святости. А Иисус все равно любит и говорит, не бойся, продолжай, держись за меня, я сделаю. Не получается давно же, я сделаю, ты держись за меня, я сделаю. Я тебя люблю. Получается, тебе не получается, я тебя избрал, и я это сделаю. Врач, не сомневаться вот в силе исцеления, который несет Иисус. Когда мы концентрируемся на своих слабостях, можно сомневаться. Но Иисус хочет, чтобы мы не сомневались. Он врач для любого грешника. Будь то Петр, который вот сомневался импульсивно, будь то Иисус целитель для какого-то вот Левия, который любит денег и который состоятельный, да. Богатому трудно войти, Иисус говорил, но и даже для него спасение есть, да. Что невозможно человеком, возможно, Богу Иисус учил. То есть Иисус любого может... Или даже фарисей, вот в этом самоправедности, Иисус тоже силен такого исцелить тоже. Он как врач для больного. И он самый лучший врач. Конечно, важно грешнику покаянию, покаяние важно, и важна вера. Есть надежда для каждого. Нет причин оставаться в грехе, оставаться в старом, следовать за Иисусом. Аминь.